Все, Хари Кришна, рады всех приветствовать. У нас уже такая это традиция, я смотрю, все больше преданных входит в такую глубокую духовную практику, уже набирают стабильность, приходят каждый день, занимаются поклонением, слушанием, воспеванием, вот, общением. Это очень радует на самом деле, потому что духовная практика, она как раз что-то можно говорить, вернее, о духовной практике, когда она достигает какой-то стадии стабильности. То есть, ну, можно прийти там раз в год, или раз там в месяц, или раз в неделю, вдохновиться, заняться своими делами. Вот. Но если мы серьезно хотим заниматься какой-то духовной практикой, то мы рано или поздно должны будем подойти к моменту стабильности, то есть делать поклонение Богу не от случая к случаю, когда нам настроение хорошее, когда нам нравится, когда нам радостно в душе, а таким естественным, постоянным занятием. Вот, но что бы хотелось сегодня сказать. Я тут, когда только приехал, вот первый день, сколько там, дней 5 назад, наверное, да, мужчина задал вопрос такой по поводу обстановки нашей политической, там, что происходит там на Украине, там, вот, ну, вот эти вот разборки, которые сейчас идут. И, в принципе, ну, я так в общем ответил, ну, он спросил вопрос, что делают вайшнавы, чем мы можем в этой ситуации помочь, повлиять как-то или еще что-то. Вот я ему просто ответил, что люди, которые занимаются духовными практиками, особенно в вайшнавских линиях, они глубоко понимают, что единственный способ как-то влиять на этот мир – это совершение яги, то есть совершение жертвоприношения. И в наш век единственное жертвоприношение, которое работает, это санкиртана яги, то есть это воспевание святых имен Господа, особенно совместно. Вот. Вторая яги, которая работает, это раздача просада, освященной пищи. Вот. И почему я завел сейчас этот, как бы, такой момент поднял, что сегодня просто так немножко пообщался с преданными, там, с Махачёром Прабху, который сейчас находится в Киеве. Вот сейчас там идет грандиозный фестиваль, он говорит, очень много народу, там фактически 1020 где-то каждый день участвует. Ну, то есть очень такой серьезный праздник идет, и просто мы обменялись мнением, я его просто высказал. Если так пойдет дальше, то, скорее всего, война скоро закончится. Вот, потому что, ну, это такая очень грандиозная яги на самом деле происходит. И чем эта яги, она отличается от, ну, скажем, таких обычных яги, которые происходят, скажем, у нас каждый день, что на этой яге главный показатель качества проведения яги – это наличие вайшнава. Вот. Но в данном случае там находится прям такой, как Махачёрси выразился, звездный состав, то есть там все ведущие вайшнавы этого мира присутствуют на этом фестивале. То есть там Шива Авадут Махарадж, Шива Госвами Махарадж, Шива Матхусудан Махарадж, Бхакти Лалита, Махайоги, там еще много-много гостей разных приехало. Вот, и Махачёр так очень вдохновлен всем происходящим, мы так обменялись просто таким мнением. Потом позвонили наши преданные из Ульяновска тоже. Очень вдохновленные тоже, они смотрят постоянно сейчас прямые репортажи из Украины, то есть как там все это проходит. Я тоже сегодня немного так удалось мне посмотреть лекции там Авадута Махараджа, Госвами Махараджа. Единственное, конечно, так, ну, дать из-за того, что онлайн такое, постоянно помехи какие-то прерываются, плохая запись, но я просто надеюсь, что там непосредственно на этом фестивале сделали какую-то качественную запись такую именно видео, а не в онлайн трансляции. И можно будет послушать, потому что там была такая очень интересная лекция о Авадхуте Махарадже, но она такая длинная, и середина постоянно проваливается. Вот. И как раз там Авадхут Махарадж такую тему затронул, там девушка одна спросила, ну, разговор был, ну, о многих вещах там, и один из моментов, что девушка спросила, вот, можно ли назвать, что те люди, которые там погибают сейчас на войне, что они как-то, ну, причислить их, так сказать, к святым, что они там пожертвовали своей жизнью ради Родины. Вот, и Авадхут Махарадж, он такой дает вопрос, ответ, что с точки зрения вед, те личности, которым выпадает удача, и с точки зрения Бхагавад-гиты, те личности, которым выпадает удача погибнуть в битве за справедливость, за Родину, вот, они попадают в более высшие миры, на райские планеты. То есть, причем не то, что там одна сторона попадает, попадает и та, и другая сторона, потому что и та, и другая сторона считает, что как бы она борется за справедливость, и она ведет праведную войну. Вот. Но с точки зрения духовной, то есть нельзя сказать, что это какой-то духовный подвиг. Вот, потому что это все эти войны, особенно которые сейчас происходят, они связаны непосредственно с реалиями этого материального мира. То есть то, что люди фактически они воюют за какие-то мирские блага, мирские делят какую-то объекты чувств. Вот. И дальше он приводит такой пример, что ему очень понравилось там стихотворение, которое написала одна одесская девушка там, про революцию, где в этом стихотворении, там стихотворение само не было зачитано, там он говорит, что тот, кто действительно хочет провести революцию, должен провести ее внутри себя. То есть мы рано или поздно должны подойти к этому моменту, что начать эту революцию грандиозную, причем, но начать внутри себя на самом деле. То есть первое и единственная важная победа, которую мы можем осуществить, находясь здесь, в этих не совсем благоприятных условиях, это начать вот эту войну, тотальную войну со своей вот этой негативной природой. Вот, и смысл этой войны заключается на самом деле, что рано или поздно мы придем к пониманию, что невозможно победить свою природу на самом деле каким-то самоутверждением, какими-то своими собственными усилиями. То есть потому что природа этого материального мира, она очень могущественна. И единственное оружие против, против всего этого, и единственная возможность победить, это пойти путем слабости. То есть пойти путем смирения, предания, попытки искренне служить гуру, вайшнавам, Господу, то есть признать свои негативные пороки и не пытаться их как-то оправдать, выставить, а еще как бы обосновать, что это в каком-то смысле тоже может быть духовностью, ну, какой-то пойти по пути сахаджи какой-нибудь. Вот, то есть встать на эту войну, найти нужное, верное оружие, которое будет выражаться в этой шлоке, которую наш Гурудев всегда держал над своей головой, Тринатопису Нична, Тарурапису Ахишуна, Амани Наманади Накиртани Садахари. То есть мы должны научиться быть в смирении травинки, терпеливее дерева, не оказывать пощение всем, не ожидать пощения к себе. То есть путь, с одной стороны, может показаться таким тяжелым, трудным. Все-таки революция – такое дело нелегкое, и революция-то она не то, что там вот мы объявили как бы революцию, там один день повоевали сами с собой, да, а потом как бы занялись своим делом. Революция, она означает, что скорее всего, если мы серьезно к этому делу подойдем, скорее всего, остаток всех своих дней мы будем заняты на этой вечной войне. То есть будем бороться, иногда проигрывать, иногда побеждать. Но, как показывает практика, это единственное достойное занятие в этом мире. И, в принципе, оно не настолько депрессивное, как может показаться, оно на самом деле такое очень позитивное занятие, то есть, потому что всегда есть поражения, но эти поражения позволяют опереться на них, встать и, набравшись опыта какого-то, вступить в новую, так сказать, в новое сражение, в новую битву, но в битву как раз именно с собой. В этом материальном мире люди, они склонны к тому, что когда у них какие-то проблемы, какие-то трудности, какие-то невзгоды, какие-то несчастья, они склонны искать виноватых во внешнем мире. То есть они ищут, с кем, кто же виноват во всех их бедах, ищут, кто виноват в том, что они не могут достаточно хорошо наслаждаться. Вот, и находят себе противника во внешнем мире, и так получаются войны различные. Вот, это происходит везде, и среди преданных это тоже происходит, на самом деле, может быть, они, эти войны, не всегда так, скажем так, агрессивно выражены, тоже имеет место быть, потому что, особенно преданные, которые только приходят, скажем, на духовный путь, когда еще нет опыта, что происходит во время духовной практики, когда мы начинаем практиковать, из нас начинает, мы начинаем видеть свои пороки, весь негатив, который в нас сидит. И мы склонны не верить сначала этому, мы склонны найти виноватых каких-то в окружающем мире, начинаем бороться тоже с окружающим миром. Но с течением времени мы все равно рано или поздно придем к такому моменту, что все враги, все пороки, все несчастья, они сидят только внутри нас на самом деле. И бороться нужно непосредственно не во внешнем мире, а именно внутри себя. Во внешнем мире мы совершаем какую-то севу, то есть какое-то служение, какое-то практическое занятие. Вот, внутри себя мы пытаемся бороться. И самое главное наше оружие – это молитва, общение, просад, то есть все составляющие садхана. То есть на самом деле инструментов очень много, и они не работают как-то поодиночке, их нужно принимать все в комплексе, то есть отказ от вредных привычек, соблюдение регулирующих принципов. Все это очень-очень важно на самом деле. Вот, ну, в связи с этим, вот, и вообще, в связи со всем, может быть, завтра, кстати, приезжают наши уже махараджи, там Маханчор приезжает, ну, все, в общем, основные личности. То есть ягья, которая сейчас совершается в Киеве и заканчивается, она плавно перемещается сюда, в Москву, здесь будет проводиться, то есть... Потом она переместится в Санкт-Петербург, там будет проводиться эта ягья. Потом эта ягья переместится в Абхазию. То есть это такой целый комплекс мероприятий. Как это, когда началась Кали-юга, мудрецы начали великое жертвоприношение, которое продолжалось тысячи лет. То есть это тоже была ягья, в которой эти мудрецы участвовали, они возжигали огонь, читали Священное Писание, прославляли Господа. В принципе, мы продолжаем заниматься тем же самым, просто, может быть, нам кажется, что тогда происходило как-то по-другому, но на самом деле, по сути, все осталось то же самое. Просто, может быть, как-то изменились какие-то ингредиенты, скажем так, другие одежды, другие инструменты в этой яге устраиваем, там, скажем, не было интернета, но были другие какие-то вещи, не было. Вот. И то есть яги, она на самом деле у нас, тот, кто давно находится, ну, скажем, в нашем движение. Тут понимают, что яги, она начинается как раз тогда, когда человек, он приходит, получает инициацию. С этого момента он просто начинает быть задействован в этой яге. И кто чем может, помогает в этой яге. Кто-то ингредиенты приносит, кто-то воспевает, кто-то дрова подбрасывает, кто-то поет молитву, кто-то читает, кто-то едет, кто-то организовывает трансляцию по всему миру. То есть это очень-очень глобальная такая деятельность. Главное понять, что мы и чем мы занимаемся. И результаты от этой яги, они очень-очень разнообразны на самом деле. Начиная просто, скажем, как гармонизация окружающего мира, так и касающийся лично нас, как души, развитие нас как духовных личностей, там, трансформация наших материальных качеств, духовные и преображение всех живых существ, которые участвуют в этой яге. Вот. Ну, может быть, вопросы какие-то есть? Кто-то как бы хочет о чем-то спросить. Ну, есть всегда относительная точка зрения и абсолютная. С абсолютной точки зрения врагов нет. Все находится в рамках лилы Господа, все Господь. И даже если какие-то внешние враги появляются, они не могут прийти просто так вот. Ну, вот. Они все равно вдохновлены откуда-то изнутри Господом для того, чтобы... Ну, скажем, с точки зрения развития духовного, как бы, ну, скажем, играть роль экзаменаторов, да, то есть насколько мы продвинулись в этом пути, потом больше нас активизировать. Я помню, когда пришел вот только в Исконский храм, и одна из первых лекций, которую я услышал, была лекция «Во славу демонов». То есть наш настоятель монастыря Сухарева, он давал лекцию, так, он любил эту тему постоянно развивать, что не было бы демонов, скорее всего, мы бы вряд ли вообще вступили бы на этот путь. То есть, потому что демоны, они очень хорошо нас активизируют на духовную жизнь, потому что когда у нас все хорошо, мы, как правило, не склонны заниматься духовной практикой. Вот, мы склонны просто наслаждаться. Но когда появляются демоны, которые нас как-то начинают трамбовать, как-то там еще что-то, мы сразу начинаем молиться, мы сразу вспоминаем, что нужно заняться делом, что нужно не просто прожигать свою жизнь. То есть фактически демоны, они так называемые враги, они в большей степени помогают. С относительной точки зрения, возможно, конечно, что кто-то как-то пытается противодействовать, потому что, ну, это больше касается религиозной стороны дела, потому что люди враждуют, когда есть что делить, правильно? Делить, скажем, с духовной точки зрения делить вообще нечего, потому что все абсолютно, все духовно, и все, что есть хорошо и нет хорошо, то есть нет денег, ну, нормально, легче это духовно практиковать, пришли деньги, значит, нужно их... Ну, я образно говорю, задействовать в служении как-то, нужно просто головой подумать, куда их, ну, скажем, что на них, как их израсходовать, храм построить, или там книги напечатать, или там просад раздать, ну, в зависимости от этого. Если же это касается религиозной стороны, то тогда здесь есть что делить, поэтому, как правило, различные религиозные концессии, они воюют и враждуют постоянно, тогда у них появляются реальные враги. То есть, если люди реально практикуют духовную жизнь, фактически врагов нету. То есть даже если появляются враги, то они как бы наоборот только способствуют активизации нашей духовной деятельности. Если это религиозная деятельность, то она лежит в рамках этого материального мира. И, соответственно, здесь всегда будут войны, всегда будут враги, какие-то внешние, вот тоже Авадут Махарадж сегодня вот одна из тем была, которую он поднимал, как раз то, что никто так не может погубить нашу духовную жизнь, как как раз религия. То есть, когда мы занимаемся духовной деятельностью, и потихоньку как бы понимаем, что на духовной деятельности можно очень хорошо зарабатывать. Как бы. То есть мы начинаем потихоньку обустраиваться с помощью духовного знания. В этом фактически мы используем это духовное знание для собственного обогащения, и это превращается в религию. И тогда фактически духовная жизнь, она ну, останавливается, зарубается, она превращается в некое такое, ну, по большому счету, демоническое умонастроение. Поэтому враги, демоны, это, ну, с духовной точки зрения, это хорошо. Это позволяет как-то. Вот еще одни стабильные люди уже каждый день приходят. Да, да, Ведура Павлов. Вы тоже знакомы, да, с Ведура
Павлов? А я была, вы, наверное, не помните.
На
суд? Я была в Сухаре, с Рухаре.
А.
Долгое время практиковала вместе с вами.
А с какого года, по какому там жили?
Ну, года два или три. Это последние годы, когда...
Ну, 96-й, 98-й,
да,
наверное, да?
Да.
Ну, я тоже там с 95-го по 98-й жил. Ну, Ведура у него, я вот всегда поражался, что он давал лекции примерно всегда об одном и том же, но постоянно так вдохновленно, что все время все так заряжались просто. Ну, всегда у него простые лекции вот, о воспевании и о демонах. Ну, я просто вот над этим вопросом периодически задумываюсь, но я думаю, что просто преданные, когда благодарят за пожертвования, ну, я в частности, я, когда мне дают пожертвования, я, если говорю спасибо, я говорю не в умонастроении, что это для меня дали, а я говорю спасибо за то, что вы вдохновляете меня дальше служить. То есть, понимаете, что я, когда люди участвуют в жертвоприношении, они вдохновляют, ну, своим примером. Это очень позитивно. Ну, когда жил в Новодвипе, в какой-то момент времени, я обратил внимание, что мы там совершали какое-то служение, очень много разных служений, по уборке, по проповеди, то есть очень много разных видов служения. Вот. И я, в принципе, такую вещь заметил в какой-то момент времени, что местным преданным особо само служение не интересует. Уберем мы там, будет чисто у них, не будет у них чисто, вообще им все равно на самом деле. Но я потом задумался, вообще, вот в чем смысл? И потом для меня пришло такое откровение, что смысл на самом деле не в самом действии, а вот в этом посыле, то есть бескорыстно это сделать. То есть не ради чего-то, а просто ради самого служения. И вот это вдохновляет как раз всех остальных. И преданные они вдохновляются не тем, что мы сделали, а тем, что у нас есть энтузиазм делать это бескорыстно, именно с божественной целью. И вот этот момент, он как раз ключевой в духовной практике. То есть что мы действуем не ради самого действия. Действие это оно нужно, но как немножко второстепенное, а именно вот эта жертва, то есть жертва, что мы отдаем свою энергию в сторону божественного и не требуем ничего взамен. То есть это очень важный момент. Поэтому я часто очень говорю, что вот храм, ну, просто в Абхазии это ярко очень проявлено, просто из-за самого ментала местных жителей. В каком плане? Я просто ментал, в чем у них выражается, вот через одного преданного, просто как бы он проявился один раз очень так ярко. Ну, мы были в Сочи вместе, у нас преданный есть такой Дашаратха, он абхазец. Вот, и нужно было сделать какую-то работу, а он только пришел, вот, ну, только инициацию получил. И там нужно было сферу разобрать, ну, в Сочи. И наши преданные говорят ему: слушай, нужно помочь там разобрать все это дело. А он так спрашивает: а деньги будут платить? Он говорит: нет, ну это деньги не платим за это служение. Он говорит: тогда буду. То есть, понимаете, да, то есть, ну, абхазский ментал сам предполагает, я готов работать, тяжело трудиться, но если это будет бесплатно, ради идеи какой-то. То есть, понимаете, да, то есть идея, она в первую очередь ставится. И вот храм, что такое храм? Это такое, по отношению ко всему остальному миру, это очень маленькое место, в принципе, да, ну, допустим, вот это храм, ну, сколько здесь он занимает там площадь? Ну, совсем ничего, да. А мир вокруг него огромный, там целая Москва кипит, бурлит. И в принципе везде в этом мире можно заниматься чем угодно, там зарабатывать, там обманывать, грабить, наслаждаться, что угодно можно делать в этом мире, правильно? Но храм — это такое одно маленькое единственное место, ну скажем, в городе, где люди могут прийти, отдать что-то и не требовать за это ничего взамен. То есть вот просто сама возможность. И это и есть храм на самом деле, что есть вот этот момент, где люди точно знают, что за это им ничего не дадут. А если дадут, то просто как в виде просада, то есть как милость. И они не ждут ничего взамен. То есть, и вот если есть такое настроение, что есть такие места в этом мире, тогда это очень позитивно с какой точки зрения, что люди, если они столкнулись вот именно с этим, с этой бескорыстной отдачей в сторону духовного, они могут ощутить реальный опыт вот этого вот такого очень тонкого счастья, вот этого духовного счастья. И для этого существуют как раз храмы. То есть такой момент очень. Я когда просто, ну, понял, что этот храм, ну, когда мы начали строить в Абхазии, нужно строить только исключительно по таким принципам. Никаких зарабатываний, никаких наемных рабочих, исключительно на пожертвования, исключительно на добровольной основе, исключительно люди пришли, отдали. Не так важно, что мы будем долго его строить, скажем. Ну, а Адыпи храм там 20 лет строили. Вот. Не страшно, что там мы его строим, еще долго будем строить, не страшно. Зато это делается именно на таком вот чувстве, что преданный, каждый, кто приезжает туда, отдает частичку своего сердца, то есть вкладывает. В принципе, ну, это замечательный момент, что так можно во всех направлениях работать, именно в духовной жизни. И там, кстати, ну, саму Абхазию потом мы уже узнали, мы пошли, по-моему, с Виджай-Раманом мы пошли там куда-то, там типа походы, заодно в паломничество, там по местным христианским местам, там. И встретили там в Каманах каких-то то ли монахов христианских, то ли. Они нам рассказали, что вот этот Новоафонский монастырь, он тоже таким же образом строился. То есть там люди приезжали, или жертвовали что-то, или 3 дня бесплатно работали, потом уезжали. То есть, ну, сам вот этот храм большой в Новом Афоне известный, он тоже так же был построен. Вот.
Совершаете паломничество по святым местам других религий. У вас есть какое-то там внутреннее ощущение, что да, в этом месте хорошо, там какие-то там духовные переживания? Или такие, допустим, есть ощущения, связанные только вот с местами поклонения вайшнавов?
Нет, я образно сказал паломничество, ну, на самом деле мы пошли в поход просто с преданными пообщаться, и у нас был как предлог, то есть пойдемте посмотрим, Там просто святое, святое место есть такое христианское, обретение, второе обретение главы Иоанна Предтечи. И там самопроявленная икона, прям даже не икона, она просто в, ну, гора, и там в ней она проявилась, глава Иоанна Крестителя. Ну, самопроявленная, то есть там без рук, без участия рук, то есть там действительно глава прям, кто, кто видел, тот знает. Вот. И мы просто пошли туда, там, ну, ради чего, мы там собрались, там, приготовили просад, там, попели немножко на природе, то есть там, пообщались так чисто, ну, так, чтобы немножко в своем кругу, так сказать.
Хорошо, когда вы случайно заходите в места поклонения других религий, у вас возникает какое-то там ощущение внутреннее, допустим, вот чудо?
Ну, я не знаю, какое обычное чувство просто, ну, приходим.
А когда вы совершаете поклонение, допустим, в свято... ну, святым местам вайшнав, там есть какие-то внутренние переживания?
Ну, понимаете, что дело, что Шримад Бхагаватам, по-моему, есть такой стих, что если мы идем в святые места ради того, чтобы просто поклониться этим местам, ну, это как бы нормально, но не совсем. Главное идти в святые места ради того, чтобы пообщаться с преданными, со святыми, с вайшнавами. То есть все как раз настроится на общение, на самом деле. То есть, что поклониться в святому месту, месту – это хорошо, но самое главное – это, ну, получить общение жителей этих святых мест. Или тех, кто с нами идет, там, старших преданных. Это же такой момент не, очень личностный, на самом деле, которым бы рассказали об этих местах, святых местах, чем они связаны, чтобы они были связаны с ливами Господа или его преданных. То есть это такой целый процесс. И поэтому, когда... Почему вот наша вайшнавская традиция, она начинается в большей степени даже не... не вот с этого последнего стиха «Сарвадхарман парипежа», да, «Оставь все виды религии и просто предайся мне», она скорее начинается со стиха «Гьяна Праяса Мудапаси», где говорится о том, что просто предаться – это мало, нужно еще посвятить свою жизнь прославлению деяний Господа, воспеванию их, общению с преданными, обретению друзей среди этих необычных личностей. То есть это такой процесс именно личностного общения. Очень важно. Вот, поэтому, ну, святые места, как бы, когда мы еще не знакомы ни с вайшнавами, ни с кем, конечно, они несут какую-то такую мощную энергетику. Это однозначно. И поначалу, но я просто не помню последние опыты, связанные именно просто с поклонением с местом, потому что это всегда, когда мы едем в святые места, ну, скажем, в Индию, да, у нас всегда это связано с общением, правильно? То есть очень таким глубоким, таким близким, да, там, как с Мудхусуданом Махараджем мы там ходили, с Тиртхой Махараджем, ну, помнишь все эти моменты. Вот, и, ну, если я вспоминаю просто сейчас, когда, ну, скажем, до вайшнавизма я посещал какие-то там христианские святыни, кланялся, ну, всегда какое-то такое, такое неосознанное такое, какое-то такое чистое чувство возникало, скажем так. Но такое как бы как это порокшее, опорокшее, такое еле уловимое, то есть неощутимое. Вот, поэтому. Но удовлетворена. Да, да, да. Это же, ну, основополагающее наше. То есть это то, что лежит в основе именно нашей линии. То есть это очень глубокая беседа Рамананда Савмада. Настолько глубоко, что даже мы ее глубоко не изучаем. Но вот эта слока, она просто, ну, как бы вот для нас она наиболее актуальна, потому что, ну, все понимают, что нужно предаться. А как предаться? А как раз эта шлока, она вводит в мир преданности. Как предаться? А вот приходите в храм, воспевайте славу Господу, изучайте его деяния, писания. То есть это такое очень... Просто, ну, почему? Потому что люди этого мира, они привязаны к каким-то, ну, скажем, кино. Сейчас время кино, да, люди любят какие-то, уже книги почти не читают, все равно в основном в кино сидят, да, то есть вот им нужна какая-то картинка такая красивая, заставка, чтобы, ну, такая некая иллюзия, скажем, этого материального мира. И... Но если там нету Кришны, нету Господа, то это иллюзия. То есть, и она закабаляет нас. Но если это связано как-то с лилами, с Господом, потому что это же, ну, на самом деле, ну, скажем, Махабхарата, да, это самый крутой блокбастер, который вообще только может быть. Там есть все, то есть абсолютно. То есть там и боевик, и драма, и любовь, и все, или там Рамаяна, там. Или, скажем, читание лила. Ну, читание лила — это, в общем, такая глубокая лила, то есть такая она более такая для, ну, очень эстетичная, скажем так. Хотя, может быть, так не очень хорошее слово для, именно для выражения этого момента. Но так или иначе, то есть нужно сознание наше как-то просто развернуть от... скажем, как это, грани, от грани катхи, то есть о разговоров об этом материальном мире и игр этого материального мира, связанных с людьми этого материального мира, к лилам Господа, к его деяниям, к его прославлению, то есть и почему человек мне в какой-то момент времени просто поразил вот этот стих Бхактивинода Такура, по-моему, в Шаранагате. Я сейчас вот все пытаюсь найти, никак не могу, вот как-то у меня там несколько лет назад попался, и он меня просто очень сильно вдохновил, где Бхактивинода Такур, он говорит: я думал, что когда откажусь от реалий этого материального мира, все будет очень пресно. Вот. Но когда я посвятил свою жизнь воспеванию святого имени, я понял, что в святом имени заложены вообще все реалии, какие только могут быть, и он дает безмерно больше счастья и наслаждений, ну, духовного характера, нежели жизнь в этом материальном мире. Это вообще такой серьезный момент, на самом деле. Но то, к чему пришел, ну, скажем, то, что описал Бхактивинод Такур, он описал это связано со святым именем, да? Но это для нас, скажем, нашего уровня еще более сложно понять, потому что как в святом имени могут проявиться все эти лилы. Поэтому для нас очень важно, ну, читать Писание о прославлении Господа. То есть беседы вайшнавов об этом, о жизни разных святых, то есть, ну, в это сознание свое погружать просто. Изменить центр наших интересов, то есть направленность наших интересов очень важно. Потому что то, о чем мы думаем в течение дня, это, ну, это наше будущее фактически. Вот мы проснулись, о чем мы сразу думаем? Вот что люди, они думают, как пойти там на работу, денег заработать, чтобы, ну, есть просто, фактически выживать, как там. А взять, поменять. Сначала нужно посвятить духовной пище, почитать какие-то писания, там, читание Бхагавату, читание Чаритамриту, Бхагавадгиту, там, мантру прочитать. Потом может пойти на работу уже. И в течение работы уже думать о том, что утром прочитали. Тогда работа, она будет трансформироваться в духовную потихоньку.
У меня еще вопрос про служение. А если вот, допустим, нет сил служить, ну там физически, как правильно, то есть пришел после работы, завтра вставать рано утром на работу, но в храм все равно прийти хочется. И вот меня за это очень сильно мучает совесть, что, ну, допустим, пришел, лекцию послушал, просадку,
ну,
и домой. Вот что делать с этой
совестью? Слушание — это тоже, причем одно из самых важных служений. Особенно на начальных этапах. Начинается все со слушания. То есть если мы делаем то, что мы можем делать на сегодняшний день, просто нужно научиться это делать стабильно. Если мы можем каждый день приходить в храм и слушать просто, это уже огромное служение, на самом деле. Почему? Потому что, слушая, мы наполняемся какой-то духовной субстанцией. И эта духовная субстанция, даже если мы молчим на работе потом, она все равно проявляется на окружающих людях. И это проповедь уже становится. А если люди еще что-то спросили нас, мы на основе того, что вчера услышали вечером, что-то ответили, нужно понять, что не всегда служение – это мыть полы. Иногда это в большей степени это вот именно говорится вообще, что вся деятельность, она кульминации своей достигает знаний на самом деле в Бхагавад-гите. То есть когда у нас есть какое-то хотя бы теоретическое духовное знание, мы можем это рано или поздно реализовать и начать делиться с людьми. И тогда одно дело мы сами что-то сделаем, а другое дело мы на основе этого знания задействуем еще человек 10 или 100 человек займем, или 1000 человек займем. Знаешь, о чем речь? То есть главное – это приходить в храм и заниматься духовной практикой, слушать, прославлять, повторять. То есть шрауном, киртаном, вишнов, смараном, пады, севаном. Все эти действия, либо одно какое-то действие совершать, это будет благоприятно, либо все можно совершать, либо два действия совершать, либо три действия, хотя бы сколько-то. В любом случае это, ну, работает. Самое главное, чтобы мы занимались, понимали, что это важно для нас самих. Не то, что это кому-то важно, а вот именно, чтобы нам это было важно, чтобы мы начали революцию внутри самих себя, вот именно. А революция с этого начинается, что мы берем и говорим: сегодня буду дома не телевизор смотреть, а сегодня буду в храме лекцию слушать или там книжку с преданными читать. Знаешь, это очень важно на самом деле, прийти к этому заключению.
А вот еще под вопрос тут же. А вот есть, допустим, ну люди, их видишь очень часто, то есть они вот реально приходят регулярно, и они действительно интересуются, это видно, но, допустим, у них нет тяги к служению. То есть кто приходит регулярно, они все равно потом на этап служения переходят. И то есть им хочется что-то сделать. А есть вот кто ходит, 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 но и видишь, что долго, но служением вообще не занимается. Это от чего зависит? От того, что есть какое-то ложное эго или какие-то еще есть причины?
Ну, просто люди все на разных уровнях находятся. Вот сегодня тоже Адук Махарадж выступил, что он просто, ну, говорит, я, говорю, просто реально вижу, что в эту жизнь люди, они ни на что не способны. Они способны только приходить там раз в год, к примеру. Или там раз в неделю приходить, просто слушать и уходить. И там еще вот так, и пошли дальше. Ну, просто ты, ну, не могут они как бы больше воспринять ничего, просто вот они находятся вот на этом уровне. И их нельзя за это осуждать никак.
А, нет, я просто не...
То есть они, все люди просто находятся там, где они находятся. Главное, чтобы, ну, это было всегда по-настоящему. Нельзя как бы занижать свою ступеньку, потому что, ну, тогда мы будем просто бесполезно проживать свою жизнь. Вот. И нельзя ее завышать. Завышать еще хуже, потому что это будет сахаджа, то есть имитация некая. То есть, поэтому, ну, если человек способен там раз в неделю приходить, почитать только просад, больше ни на что не способен, то, в принципе, это нормально. Поэтому наш Гурудев, он всегда говорил, самое главное – это свобода. То есть человек, он не должен выполнять служение, ну, потому что там его убедили как-то, там уговорили или заставили, там, а еще что-то. Человек, он должен сам к этому прийти. Почему вот храм поэтому есть? Вот храм – это, мы же в храме никого не уговариваем, что-то делать или не делать. Храм – это такое место, что вот человек, у него проявилось это желание бескорыстно что-то сделать и ничего не получает взамен. Он пришел, сделал, он может копеечку отдать, может один раз полы помыть и уйти. Но главное, чтобы вот внутреннее чувство осталось вот это вот бескорыстие, без всякого. Вот именно для какого-то божественного плана он сделал что-то. Скажет, можно всю свою жизнь посвятить ради Бога. Ну, можно и... Все насколько мы способны. То есть.
Просто это интересно, это имеет отношение именно к ложному эго? То есть как так, я вот там пойду и что-то мыть буду?
Ну, ложное эго, оно тоже, наличие ложного эго говорит о том, что человек находится на определенном уровне развития. Чем больше...
Оно другое не исключает, а в совокупности.
Чем меньше эго, тем человек, ну, значит, пока говорит о том, что он выше поднялся уже по всему какому-то этапу духовному. Ну, опять же, это какая она, какое нам, по большому счету, дело до кого, того, у кого какое ложное эго. Правильно? Это же проблема не наша, а проблема того человека, которого мы есть. Мы просто единственное, что можем, мы просто можем как-то попроповедовать ему там, еще что-то там, рассказать, если он слушает, как бы. Это же, ну, такой процесс всегда. Всегда нет однозначных ситуаций, вот нет вот как бы какого-то общего шаблона, по которому мы будем действовать в этом мире. Всегда как бы ситуации будут самые-самые-самые разнообразные. Всегда нужно будет вот. И в этом и заключается на самом деле, что в чем духовная практика, что всегда как бы приходят разные ситуации, разные события, и мы должны решить эту ситуацию, но с духовной точки зрения исключительно, то есть не погружаясь в дела этого материального мира, а думать, а как это решить ситуацию, но решить ее по-духовному, чтобы благо и мы получили, и окружающие тоже. Поэтому всегда творческий процесс, всегда интересно на самом деле. Не всегда просто, не всегда приятно, но интересно всегда будет. Всегда будет какой-то драйв. Иногда будет счастье, иногда будет горевать, но по-хорошему, по-духовному. И радоваться, и горевать тоже. Вот. Ну что, еще, может быть, последний вопрос?
Можно вопрос? А вот что значит духовная жизнь и духовный рост? То есть это духовные знания, приобретенные, или духовные переживания, которые мы переживаем?
Вы первый раз сегодня, да? Духовный рост, он связан с тем, что, во-первых, ну, он начинается от того, ну, само понимание духовной жизни, оно начинается с того, что мы понимаем, что мы не являемся этим телом, что мы являемся вечной душой. И на этом пути мы узнаем, начинаем узнавать, что значит жить категориями души, а не тела. То есть, кто такая душа и чего она хочет на самом деле. И в какой-то момент времени мы понимаем, что мы сами и есть душа, джива. То есть, вот эта дживатма, то есть, мы частичка Господа, которая обладает всеми качествами. И мы начинаем выяснять, а каково предназначение нас как души. И в какой-то момент времени мы понимаем, что на самом деле мы... Души – это энергия Господа, и предназначение души – это служить Господу. Вот. И духовный рост, он как раз заключается в трансформации от потребителя к дающему. То есть свое естественное положение мы должны будем занять. Но это в двух словах. Вообще на эту тему можно давать многочасовые лекции о том, как этот процесс происходит, трансформация, что такое духовная практика. С чего она начинается, то есть это очень-очень многогранный процесс. Но если в двух словах понятно так объяснить? Ну, вы приходите почаще, вот, ну, завтра приезжают наши гуру, то есть, причем в таком, я бы сказал, звездном составе, то есть их сразу много, и будет фестиваль сейчас у нас проходить с 8 по 11. Вот, и будет возможность очень близко пообщаться на такие глубокие вопросы, получить ответы. Ведь они завтра приезжают, и, наверное, там послезавтра Экадыши, 7 число, ну, а фестиваль 8 начинается. Вот. Ну что, поем?